Господь, я благодарю Тебя за то, что мы можем петь Тебя, и Ты действительно, Господь, дороже всего, что есть на этой земле. Я благодарен, Господь, за то, что Ты оставил нам Слово Твое, где Ты открываешься, где Ты показываешь нам, какой Ты есть на самом деле, во всей своем красоте и величии. Я молюсь, Господь, о том, чтобы Ты сейчас помог нам вникать в Слово Твое, чтобы Ты дал нам понимание, чтобы Ты дал нам, Господь, внимательность, и чтобы Ты дал нам, Господь, понять, как нам лично применить это в своей жизни, чтобы жизнь у нас была по-другому. Помоги нам в этом, Господь, вдохнови мои слова. Мы просим и молимся об этом во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Давно мы не рассуждали над Евангелием от Иоанна, но мы не забыли про него. Дошли мы до 4 главы, и в прошлый раз мы смотрели начало одной истории, которая случилась с Иисусом. Это когда Иисус встретился с женщиной из провинции, из района Самарии, около колодца. Самария – это такой район, где живут как бы полуевреи. Евреи, которые не остались верным Богу. Большинство правоверных евреев обходили этот район, но Иисус специально отправился туда, чтобы встретиться с этой женщиной. И там он открывал о себе некоторые истины, которые он больше нигде открыто не открывал. Или только гораздо позже в своем служении. И в прошлый раз мы видели кульминацию того разговора, где он открывает этой женщине, что он есть Мессия. Он тот, который Бог посылал в этот мир, чтобы спасти его. И в этот раз не меньше откровения в конце сегодняшнего отрывка, где он открывает, что он спаситель мира. И весь этот отрывок, эта история построен вокруг вот этих два откровения. Но мы увидим, как эта истина, которую Иисус открывает здесь, истина о себе, как это меняет все положение. Иногда, когда люди услышат истину об Иисусе, они говорят, что это слишком просто. Слишком просто. Религия должна быть сложная, там должно быть подвиги, которые мы должны совершить, и все от нас должно зависеть. Говорят, что слишком просто. Я читал про ядерную бомбу, которую бросали на Японию. Вы знаете, сколько там взрывчатки плутония был в этой бомбе, который унес десятки тысяч жизней? 6 килограмм. 6 килограмм. Унес десятки тысяч жизней. Есть вещи, которые очень малы, но имеют большое значение. Имеют огромную мощность. И истина – это одно из этих вещей. И это мы увидим в сегодняшней отрывке. Давайте мы прочитаем Евангелие от Иоанна, 4 глава, с 23 стиха. И мы прочтем по 42. «Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет в себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине». Женщина говорит ему: «Зная, что придет Мессия, то есть Христос, когда Он придет, Он возвестит нам все». Иисус говорит ей: «Это Я, который говорю с тобою». В это время пришли ученики Его и удивились, что Он разговаривал с женщиной. А однако ж ни один не сказал, чего ты требуешь или о чем говоришь с нею. Тогда женщина оставила водонос свой и пошла в город и говорит людям: Пойдите, посмотрите человека, который сказал мне все, что я сделала. Не он ли Христос? Они вышли из города и пошли к нему. Между тем ученики просили его, говоря: «Рави, ешь». Но он сказал им: «У меня есть пища, которой вы не знаете». Посему ученики говорили между собою: «Разве кто принес им есть?» Иисус говорит им: «Моя пища есть творить волю пославшего меня и совершить дело его. Не говорите ли вы, что еще четыре, месяца, и наступит жатва? А я говорю вам, возведите очи ваши и посмотрите на нивы, как они побелели и поспели к жатве. Жнущий получает награду и собирает плод в жизнь вечную, так что и сеющий, и жнущий вместе радоваться будут. Ибо в этом случае справедливо изречение: один сеет, а другой жнет. Я послал вас жать, но над чем вы не трудились, другие трудились, а вы вошли в труд их». И многие самаряне из города того уверовали в него по слову женщины, свидетельствующей, что он сказал ей все, что она сделала. И потому, когда пришла к нему самаряне, то просили его побыть у них, и он побыл там 2 дня. И еще большее число уверовали по его слову. А женщина той говорила: «Уже не по твоим речам веруем, ибо сами слышали и узнали, что он истинно Спаситель мира, Христос». Первое, что мы можем видеть здесь об истине, это то, что истина переходит все границы. Слово здесь, которое написано, что ученики удивились, это 27 стих, до этого читал просто для контекста. Ученики, они были в городе, добывали еду, они приходили, а они удивились, что он разговаривает с женщиной. Это очень сильное слово, а в оригинале это больше как они были в шоке, что он разговаривает с женщиной. Просто такое было общество в то время. А никакой раввин не разговаривал бы на публике с женщиной. А один из высказываний раввинов в то время: мужчина не должен быть один ни с какой женщиной, ни в баре, не на улице, даже не своей сестрой или с дочкой, чтобы люди не подумали. Человек, мужчина не должен разговаривать с женщиной на улице, даже своей собственной женой, и особенно не с другими женщинами, чтобы никто не поговорил. Вот такое было понятие в то время. А Иисус не обращал на это внимания. Эта женщина была не просто женщина, она была самарянка. Тем более нельзя было с ней разговаривать. Я думаю, если бы ученики знали всю правду о ее жизни, что Иисус знал, что у них, наверное, сердечный приступ был бы, что он разговаривает с такой женщиной. Но они знали Иисуса. Они хоть удивились, что он разговаривает с женщиной, они ничего не сказали. Они знали, что не надо здесь ничего спрашивать. Истина переходит границы мужчинам, женщинам, детям в коммунистической России, мусульманской Киргизии, секулярной, неверующей Англии, скептичные ученые, конченые наркоманы, все доступны для истины. Нету границы для истины, это только то, что в нашей церкви. Единственной преградой для истины, это, которую мы сами ставим. Мы сами говорим: это не может быть правда для меня. Или мы говорим: ну, этот человек точно не услышит, не захочет. Иногда это просто отговорка, потому что не имеем смелости разговаривать с другим человеком, говорить ему истину о Христе. А иногда мы просто устали. Попробуют говорить. Но нету преграды для истины, которую мы сами не делаем. В истории церкви много рассказов о том, как перешли все границы, чтобы говорить Евангелие. Мне особенно нравится история по-моему, сейчас это Германия или Чехословакия, мордавские братья. Они продали себя в рабство, чтобы проповедовать Евангелие на острове, где держат только рабы. Они пошли и сами продались в рабстве, потому что был единственный способ попасть туда. Нету границы для истины. Истина одно для всех. И дошло до этой женщины, самаритянка, которая с сомнительной репутацией. Второе, что мы видим здесь, что истина заразительная. Вы помните, когда вы впервые уверовали во Христе? Или, может быть, вы столкнулись с такими людьми? А может быть, вы тоже достали своих родственников и друзей своим бесконечным разговором о Христе? Может быть, они уже внутренне отворачивались, когда ты приходил, потому что, о, опять он о своем Боге будет говорить. Наверное, столкнулись с такими людьми, или, может быть, вы сами были такие. Просто Евангелие поражает нам, когда мы жили под рабством греха, когда мы жили без надежды, когда жили жизнь бессмысленной, и вдруг мы столкнулись с истиной. Вдруг мы нашли надежду и спасение, и смысл жизни, и хочется всем рассказать. Я думаю, что это видно в этой женщине, потому что ее реакция, 28 стих, женщина оставила водонос свой и пошла в город. Она пришла из города, чтобы собрать воду, чтобы нести обратно. И настолько ее впечатлил разговор с Иисусом, что она просто оставила этот водонос и побежала быстрее обратно, чтобы рассказать другим. Это говорит о том, что она собиралась вернуться. 29 стих. «Пойдите, посмотрите человека, который сказал мне все, что я сделала. Не он ли Христос?» Иисус, конечно, не рассказал ей все, что она сделала. Он упомянул несколько фактов о ее жизни. Факты, которые не украсили ее, но это настолько поразило ее, что она чувствовала, как будто этот человек мне все рассказал о себе. И она побежала и восторженно рассказывает всем. Пойдемте посмотрим на него. Он мне все рассказал о себе. Истина заразительна. Когда Бог касается наших сердец, когда мы наконец-то поверуем в Него, это естественно, что мы хотим рассказать другим. Даже есть вот этот синдром новообращенный, да, вот человек, который не может никакого такта проявить, просто всем говорить. Это жалко, что мы часто теряем этот энтузиазм. Хорошо было бы прибавить немножко чувствительность к другим, да, но зачем терять этот энтузиазм? Почему мы так потихонечку как зреем во Христе, мы начинаем думать больше о том, а что они подумают обо мне, если я расскажу? Мы начинаем комплексовать, что, может, я что-то не так расскажу. И потихонечку мы, вот этот энтузиазм уходит. Так не должно быть. Истина не изменилась. Потрясающий эффект Евангелия, который в нашей жизни, она никуда не ушла. Истина должна быть заразительной, должна передаваться от человека к человеку без остановки. Ну, кажется, женщина в этот момент не страдала от этого. Она пришла, рассказала, и 30 стих, они вышли из города и пошли к нему. Это хорошее свидетельство. Скорее всего, у этой женщины как бы нехорошая репутация была среди своих людей. У нее 5 мужей были, человек, с которым она сейчас жила, не было ей мужем. И это было очень консервативное общество. Не то, что сейчас. Но, тем не менее, люди услышали ее. Люди пошли за ней. Мне одна мысль нравится. Может, она пошла к таким, как она. Может быть, была группа людей, с которыми она общалась. Поскольку она была изгоем из обычного общества. И, может быть, все те, которые вышли вместе с ней, это такие же изгоемы. Хочется думать об этом. Хочется думать, что вот Иисус нашел контакт именно вот с такими людьми первой. Те, которые больше всех нуждались в нем. Но здесь не написано. Поэтому это все спекуляции. Но, тем не менее, они пошли с ней. И пока вот женщина еще в городе, еще рассказывает, еще идет туда-обратно, ученики разговаривают с Иисусом. Они пошли в начале истории, пока он начал этот разговор с ней, они пошли в город искать что-нибудь поесть. И когда они пришли, они хотели, чтобы Иисус поел. И Иисус отказывается. Но он использует это как возможность учить им истины. 34 стих. Иисус говорит им: «Моя пища есть творить волю пославшего меня и совершить дело его». Иисус пришел на землю с определенной миссией. Он был послан. Он не просто как-то попался по стечению обстоятельств. Он был послан. И он был послан, чтобы совершить дела определенные, которые вот Бог дал ему делать. Когда Иисус умер на Христе, он говорил то же самое слово. Только в прошедшее время он говорил: «Совершилось. Я все сделал, для чего я пришел на эту землю». И он говорит, что делать вот эти дела, которые Отец мой дал мне, для меня настолько насыщает, как будто я вот поел. Я не хочу есть. Для меня вот это насыщение. Делать то, что... то, для чего Бог меня послал. Не надо сравнить Иисусом с какими-то факирами индийскими, которые якобы десятки лет живут без пищи. Это все обман. Иисус не был против еды, в другие времена он ел с учениками. Нет, Иисус учит им. Я думаю, что все мы пережили такое, когда вот сильные эмоции и не хочется есть. Бывает, когда переживаешь о чем-то, и аппетит сразу как бы пропадает. Бывает такое же от радости, что настолько вот насыщен радостью, что не хочется есть. Бывает такое, когда молишься, что берешь пост, потому что важнее вот это дело делать, чем есть. Даже от работы бывает, что мы не перерываемся на обед, потому что вот заработались, мы в зоне, мы работаем, и все. Я думаю, для Иисуса вот поделиться Евангелием с этой женщиной было подобное переживание, что настолько это заводило, настолько это завлекло его, что ему аппетита не было. Но я думаю, что здесь есть еще и более глубокие мысли. Может быть, вы заметили, в этой истории всегда идут несколько сравнений. Физически с духовной. Сначала была вода. Иисус предложил ей воду. Она принимала буквально. И он говорит: нет, я говорю о другой воде. Это 14 стих. Кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую я дам, сделается в нем источником воды, текущей жизнь вечную. То есть вода есть, которая вот ты черпишь его из колодца, напьешься, все хорошо. Но потом вечером снова придется прийти. Или утром, потому что снова жажда будет. А вода, духовная вода, которую я дам, она насыщает навек. Такое же сравнение шел с поклонением. Она ему говорила о том, что вот надо на этом месте поклоняться, надо вот так поклоняться. А Иисус говорит: нет, то, что надо, это поклонение души. Это на духовном уровне. Настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине. Ибо таких поклонников Отец ищет себе. И здесь подобное место. Да, он говорит о том, что я насыщаюсь духовным трудом, тем, что я делаю, работа Отца мне насыщает. Везде вот это физические, пища, вода, поклонения, они проходящие, тленные, временные, а духовные, вечные, глубокие, насыщающие. Библия говорит о таком насыщении, слово «шалом», наверное, слышали, да? Еврейское слово. Мир. Это не просто отсутствие конфликта. Шалом, мир, это когда все хорошо. Когда нет облаков на горизонте. Когда вот этот покой, который глубокий и насыщающий. Убеждение, что все хорошо в мире. В 14 главе, 27 стих Иисус говорит, «Мир оставлю вам, мир мой даю вам. Не так, как мир дает, я даю вам. Да не смущается сердце ваше, да не устрашается. Жалко, что мы не можем сказать из этого отрывка, хотя из других мы могли бы сказать, что истина насыщает. Это как бы вошел бы хорошо в скелете, как бы, да, вместе с тем, что истина заразительна, и тем, что истина переходит все границы. Я думаю, что мы можем сказать, что истина насыщает на основании других местах. Ну, соглашаемся на то, что делать истину, исполнять истину насыщает. А как это можно применить в нашей жизни? Мы можем подобно переживать. Настолько удовлетворение от того, что мы делаем воля Бога, что даже и есть не хочется. Я думаю, что мы можем. Я думаю, что многие, которые ищут что-то в жизни, которые вот никак не удается в жизни, которые постоянно, может быть, покупают что-то новое, а потом снова разочарование, что все. Как-то вроде казалось, что хорошо, что вот новые вещи, какая-то радость была, но она прошла. Или заводятся новые отношения и думают, что вот в этот раз все будет по-другому. И сейчас, наконец-то, вот найду то, что хочется в жизни. А проходит время, и ты начинаешь понимать, что это такой же человек, как все, своими пороками, с тем, что раздражает. И опять разочарование. Другие ищут того же в какие-то стимулянты, в алкоголе, в наркотиках. А всегда есть похмелье, всегда есть ломка. Потому что ничего не насыщает до конца. Только то, что Бог дает. Только то, что мы получаем, когда мы исполняем истину. Может, друзья, если это вы ищете, может, вам пора искать Христа? Может быть, пора обратиться к Нему? Может быть, пора делать так, как Он говорит? Может быть, в истине? Дела истины, вы найдете насыщение, удовлетворение, которое не удается в жизни по-другому. Мы нуждаемся в Спасителе, потому что мы грешны. Потому что наш грех отделяет нас от Бога. Мы нуждаемся в том, который может снять с нас греха. Иисус, когда Он умер на кресте, Он умер за наши грехи. Он умер за нашего прощения. Сам Он никогда не согрешил. Его смерть не была за свои грехи. Это было за наши грехи. Но Иисус не только умер, Он и воскрес из мертвых. Он пришел из смерти, чтобы нести жизнь. И те, которые верят в Него, те, которые обращаются к Нему, Он поможет. и даст эту жизнь. Хорошо. Истина переходит границы. Истина заразительна. Делать дела истина насыщает нас. А дальше мы видим, мне кажется, это как бы объяснение, вот это насыщение Иисуса, его восхищение тем, что он делает дела Отца. Он говорил им о том, что вот делать дела Отца, это как пища для меня. А дальше он говорит, пословица, скорее всего, это была их пословица, не говорите ли вы, что еще 4 месяца и наступит жатва. То есть ты сеешь, и через какое-то время все это созреет, подрастет, и жатва. Он цитирует этот пословица их местные, а потом говорит, что в духовном плане это не так. Это не так, это вовсе не так. Не факт, что мы сегодня сеем, и только через 4 месяца, через год, через долгое время мы пожинаем. Он говорит о том, что вот сейчас идет уже жатва, а жнецы уже получают награду. Это обычно в конце урожая, когда все уже собрано, тогда вот дается зарплата жнецам, те, которые собирают этот урожай. Иисус говорит, они уже получают зарплату. Посмотрите, нива уже побелевшая, уже готова к урожаю. Почему? Потому что один сеет, а другой жнет. Ученики сейчас пожинают плод того, что было засеяно раньше. Ученики могут пожинать то, что другие сеяли. Им не нужно ждать. Пророки в свое время в Ветхом Завете сеяли истину. Иоанн Креститель сеял истину. Иисус сеял истину, они проповедовали об этом. А теперь Иисус пожинает. И это самое, не знаю, волнующее, когда вот поделишься Евангелием с человеком, ты никогда не знаешь, какой будет результат. Ты можешь говорить с человеком, который вот первый раз в жизни, ты с ним разговариваешь, и сразу он уверует. Ты не знаешь, кто сеял в его жизни до этого. Может быть, год, может быть, Бог годами его готовит к этому. Или, может быть, ты будешь первый, который сеет в его жизни. Может быть, ты засеешь, и через 20 лет только будет урожай. Мы никогда не знаем. В 1990 году я жил в Петербурге. И там мы общались с одной молодой парой. И вроде, ну, как бы хорошая дружба была. Мы рассказали им о Христе. Ну, как бы особого результата не было от этого. Через 5 лет я услышал от них, получил письмо от них, и они говорили о том, что мы теперь ходим в церковь, мы теперь уверовали. Тогда мы сели и не видели особо результат. А вот через 5 лет, вот урожай, другой пожинал. Но слава Богу, другой пожинал то, что мы тогда сеяли в их жизни. Нам никогда не надо разочароваться, когда мы говорим Евангелие. Нам не надо когда-то думать о том, что все бесполезно. Нам не нужно стесняться и думать, что я не умею. Нам нужно говорить истину, потому что Бог, может быть, давно сел, и сейчас время пожинать. Или, может быть, наоборот, мы будем говорить сейчас и не видим никакого результата. А со временем Бог даст урожай. Но мы никогда не узнаем это, если мы не будем доступны для Бога, если мы не откроем рот и не будем говорить. Никогда бывает лишнее сеять истину. Никогда зря мы не сеем истину. Истина переходит все границы. Истина заразительна. Истина насыщает. И никогда не зря сеять истину. 39 стих. Многие самаряне из города того уверовали в него по слову женщины, свидетельствующей, что он сказал ей все, что она сделала. Ее свидетельство было несовершенное. В принципе, то, что она сказала, это было неправда. Это было полуправда. Но это было ее ощущение, да, она говорила об этом. Она сама имела только ровно один разговор с Иисусом. На несколько минут, если это все, что мы видим, написано здесь. Сама она практически ничего не знала. Но истина имеет силу сама по себе. И на нее свидетельство откликнулись люди. Она говорила истину, и люди откликнулись. И они пошли искать Иисуса, источника. Спержен, это старый проповедник, великий проповедник, говорил про Библию такое. Сказал, что Библия – это как лев в клетке. Нам не нужно защитить его. Нам только нужно открывать клетку. Это не важно, если мы не знаем все аргументы, чтобы убедить человека. Это не так важно, если мы не можем защитить достоверность Библии множество фактами или историчность Иисуса Христа, или мы не можем объяснить Троицу. Истина имеет свою силу. Только надо открывать клетку. Надо говорить то, что мы знаем. А Бог будет работать через даже наше несовершенное свидетельство, как Он работал через эту женщину. Когда они пришли к Иисусу, еще видно, что и сила истины, потому что еще больше число уверовали по слова, по Его слову. Тогда женщина той говорил, 42 стих, женщине той говорили, уже не по твоим речам веруем, ибо сами слышали и узнали, что Он истинно Спаситель мира, Христос. Много раз мы уже говорили в течение вот этой серии проповеди, что Иоанн выбирает то, что рассказать, по одной критерии. Это то, что это открывает об Иисусе. Его цель всегда открывать Иисуса, показать людям, вот Иисус, Он Мессия, Он Христос. И поэтому он выбирает вот эти истории. И мы уже видели в 27 стихе, что он говорит, что Иисус – Мессия. А теперь самаритяне понимают, что Иисус – это Спаситель мира. Это абсолютная истина. Это универсальная истина. Сегодня люди любят говорить, что вот, ну, это истина для тебя, но истина для меня. Все истина относительно. Это, извините за выражение, чушь. Как мы можем утвердить, все истина относительно? Ну, значит, и это заявление относительно. Я могу относиться к этому как к истине, как не к истине, если то, что он говорит, это правда. Мы ничего не можем заявить, если все истинно относительно. Если это правда для одного человека, но не для другого человека. Мы толком ничего не можем сказать. Как мы можем понять, где истина, где нет? Друзья, нет множества спасителей мира. Есть один спаситель мира. Одно истина. Это Иисус Христос. Он единственный, который мог сказать, я есть путь и истина, и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через меня. Только через меня. Истина одно. Это и есть Иисус Христос. И истина о Нем. Это откровение, к которому нам всем нужно прийти. Что Он Спаситель мира. И Он может быть моим Спасителем. Он один. Его жертвы достаточно. Не нужно много сложностей, не нужно много какие-то пути и обряды. Надо принимать Иисуса Христа. Истина переходит все границы. Истина, она должна быть заразительна. Истина – это то, что насыщает нас, и когда мы поступаем по истине, мы испытываем Божий мир. Сеять истину никогда не зря. Истина имеет силу спасти. Истина абсолютная, уникальная, универсальная. Я думаю, к этому списку надо добавить еще одно. Что истина меняет. Все, что мы делаем, все, как мы поступаем, основано на то, что мы верим. Никогда не задумывались об этом. То, что мы где-то вот глубоко в наших сердцах, то, что мы верим, что принесет нам счастье, побуждает нас поступать определенным образом, искать определенных вещей, проводить свое время определенным образом. То, что мы верим о том, что мы можем и не можем делать, определяет то, что мы делаем. То, что мы верим, для чего жизнь, определяет, как бы, какое направление мы берем в жизни. То, что мы верим, если мы верующие или неверующие, определяет, как мы поступаем. Поэтому истина настолько важна. Поэтому истина настолько имеет влияние на нашу жизнь. Потому что как мы верим, так мы поступаем. Если мы верим, что Бог благ, если мы верим, что Бог всемогущий, если мы верим, что Бог святой, то есть истина, то мы будем искать Его и поклоняться Его. И мы пожинаем урожай мира и жизни. Давайте мы вместе помолимся. Господь, я благодарю Тебя за Слово Твое. Благодарю Тебя за эту встречу между Иисусом и этой женщиной. Господь, благодарю Тебя за Твою милость к ней, за то, что Ты проявил милость именно вот этой женщине из народа изгоев, которая сама была изгоя даже из этого народа. Господь, это показывает нам, что Ты готов спасти любого, который обращается к Тебе. Ты переживаешь за всех, и нету закрытия категории людей, которые не могут иметь спасение, которые не поддаются истине. Господь, я благодарю Тебя за то, что Ты достиг и наши сердца. Помоги нам, Господь, нести эту истину дальше. Помоги нам, Господь, никогда не ставить границы, никогда не разочароваться, никогда не искать в других местах то, что Ты даешь нам, Господь. Господь, Ты силен спасти нас. И помоги нам, Господь, чтобы истина вселилась в наших сердцах. В самых глубоких местах было убеждение о Твоей благости, о Твоей любви, о Твоей святости. Дай нам, Господь, стремиться познать истину и применить ее в своей жизни. Мы благодарны, Господь, Тебе за то, что Ты путь истины и жизни. И Ты меняешь нас и спасаешь нас, когда мы обращаемся к Тебе. Благослови нас, Господь, мы просим. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.